Rovinho, nel programma.
Вчера ездили в Джайпур, Кароли, про божества. Сегодня встречались с Шичинандой на Махараджа. Он рассказывал о важности воспевания святых имен, рассказывал о Кришне. И как я чувствую, что преданных сердца-то стали еще более нараспашку. Очень хотелось бы попросить вас сегодня, некоторые вопросы были по поводу того, что ну, как бы преданные услышали некоторые, что нужно отречься от всего, ну, как бы такое немножко настроение, что, ну, как бы...
Хотят отречься уже?
Духовная жизнь – это такое отречение, поэтому 47-й текст. И если можно, у нас впереди марафон Шрилы Прабхупады, и хотелось бы немножко поговорить о личности Шрилы Прабхупады, о важности чтения книг Шрилы Прабхупады, почему это так ценно и важно. И не, ну, как бы, даже если человек находится в другой традиции, почему так важно читать книги Шрилы Прабхупады? И еще оставить время на даршан, чтобы
он открывал. Столько всего, успеть нужно. Итак, значит, первое – это отречение. Глава так и называется «Совершенство отречения», 18 глава Бхагавад-гиты, текст 47-й, Малика Мала. 47-й текст прочитаем, санскрит. Шриянсва дхарма вигуна пара дхарма цва сванушттитат свабхава найатам карма курван напноти кимшам. Перевод. Лучше исполнять свои обязанности, пусть несовершенным образом, чем безукоризненно исполнять чужие. Выполняя предписанные обязанности, отвечающие его природе, человек никогда не навлекает на себя греха. Совершенство отречения. Здесь есть комментарии. Будем что-то читать из комментариев, обсуждать. Об отречении многие люди размышляли, так же, как о добре и зле, и не находили решения. Никто до сих пор. Это знание называется апарушея, сверхчеловеческое. Вот эти вопросы. Так же, как если мы говорим об абсолютной истине, человек не может прийти к выводу. Есть вещи запредельные. Отречение – это одна из вещей, которую человек не может постичь. Также добро и зло – отличить эти вещи человек не способен. Он наблюдает, вроде бы очевидно, вот здесь добро, здесь зло. Но часто все оборачивается противоположным образом. Добро становится злом, а зло, оказывается, также имеет какой-то смысл. Как насилие, допустим, или какие-то формы насилия. Они тоже где-то применяются, например, в военных действиях, там, когда агрессия какая-то или жестокость, и мы должны применить насилие, оказывается. То есть много вопросов на этот счет. Так же, как все это в уме человека переворачивается, гуны вращаются, представления все переворачиваются, добре и зле. Вечно это происходит. Замкнутый цикл. То, что мы сегодня считаем добродетелью, может измениться завтра. Пример тому коммунистическое общество, которое мы строили в Советском Союзе. Все изменилось, видите. Все ценности прямо противоположным образом меняются. Иногда мы видим, особенно Россию, этот регион, иногда мы видим, что Россия набожная, иногда она самая атеистическая страна в мире, теперь снова самая набожная, вот эти вот вещи чередуются. Так и не ясно, кто же мы, зачем мы, и где добро, где зло. Даем нищему пожертвования, разве это не добро? Он напивается на эти деньги. Получается, что я не совершил добра, я в невежестве это сделал. Я так только думал. Поэтому люди стали просто грезить на фоне вот, ну, такой неясности, вот таких странных вещей, изменчивых. Стали просто грезить о хорошем, мечтать о хорошем. Давайте всех уважать, давайте всех любить. Часто можно слышать это. Он говорит, давайте, давайте, давайте. Но никто не может это воплотить. Почему? Что я вроде делаю хорошие вещи, а потом вижу, оказывается, меня эксплуатируют, не поддерживают. Мир странный. То есть до сих пор, до сегодняшнего дня не выяснена эта вещь. Где истина, где не истина, где добро, где зло, где отречение, где привязанность. Непонятно. Это основополагающие вопросы. Поэтому здесь Бхагавад-гиту нужно изучать. Я думаю, все самые запутанные истории, которые вот можно найти в Священных Писаниях, это в Библии, в библейских историях, там ответа не дается. Но история описывает, как сложно, на самом деле, даже описывается Троецарствие, это великие святые цари, и как они заблуждались, как они запутывались в итоге, все. И царь Саул, и царь Давид, и даже царь Соломон. И где же ответ? Где ответ? Можно размышлять и размышлять и размышлять. И здесь уже в Бхагавад-гите, поскольку Верховная Личность Бога, дается ответ. Окончательное мнение свыше мы должны услышать. Что же такое настоящее отречение? Почему вообще? Зачем нужно это отречение? Не обращайте внимания, это обезьяны. У них свои взаимоотношения в это время. У нас Бхагавад-гита. Сосредоточьтесь на процессе. Лучше плохо выполнять свои обязанности, чем чужие. Хорошо, мы читаем этот стих. Итак, отречение необходимо для того, чтобы не навлекать на себя последствия греха. Последствия греха, последствия своей деятельности. То есть Ягьярта Карманония Трамлока Ям Карма Банданатта Дарта Карма Кунта Ям Уктацанга Самачара. В третьей главе говорилось об этом. Как обрести свободу в действии? Любое действие имеет результат. Результат связывает, как же сохранить свободу, совершая действие. И там говорится, Ягьярта Карманония Трам. Любая деятельность должна быть совершена как жертвоприношение Всевышнему. Иначе она и становится причиной рабства, та же самая деятельность. Одна и та же деятельность может быть причиной страданий и причиной счастья. Зависит, куда мы направим эту деятельность. И вся Бхагавад-гита, ее суть в том, что действие во имя Всевышнего. Вот оно, совершенство отречения. Например, пища. Мы можем съесть вегетарианскую пищу, но в гите говорится, она все равно греховна, мы чью-то жизнь забираем. Растение ли это, или животное, в принципе, все равно это живое существо. Но если она освящена, если она произведена как жертва, она становится чистой, без последствий. Прасада называется. Мы едим прасаду. А это действие в отречении называется. Не для себя готовим. Отреченному человеку запрещено готовить для себя пищу. Иначе он не отреченный. Он это делает для Бога. И имеет право потом есть эту пищу. Как остатки Всевышнего, потому что эти остатки становятся уже духовными. То есть нет кармических реакций и последствий. Также, если нашу деятельность посвятить Всевышнему, эта деятельность считается в отречении и считается духовной, не имеющей никаких последствий. Здесь говорится еще одна важная вещь. Что? Когда человек выполняет свои обязанности, даже несовершенным образом, это хорошо. Чем в совершенстве выполнять чужие обязанности? Почему? Действия, не согласованные с природой, считаются греховными. Но, собственно говоря, сейчас весь мир поражен именно такой деятельностью, потому что люди кому-то подражают. Знаете, однажды мы собрались, помнится, обсуждали Бхагавад-гиту, говорили на всякие духовные темы, и поднялся вопрос, почему сейчас люди не становятся святыми в современном мире. Обычные люди, живущие в миру, там, семьи, хорошие семьянины, хорошие, может быть, граждане, ну, нормальные, средние, хорошие, так скажем, усредненное представление о человеке. Не можем сказать ничего плохого, ну, хороший, нормальный, обычный человек. Но почему он не становится святым? Разве недостаток есть знаний? Сейчас в наше время открыто все. Это не советские времена, где Библию не могли купить, священные книги были под запретом. Издание тех книг каралось тюрьмой. Да, мы начинали с этого. Мы делали ксерокопии с этой книги, с русского издания. Подпольно, противозаконно. И распространяли эту литературу подпольно. И за это осуждали и содержали в тюрьмы. Это были светские. Сейчас, пожалуйста, все, что хотите. Любые трактаты открыты, любые священные писания, любые йоги, любые процессы. И почему же столько знаний, столько информации, и люди не остановятся святыми. подобными пророкам каким-нибудь или великим святым чудотворцам, допустим. Нет. Где-то в прошлом все это осталось. В основном. Мы обсуждали, почему так происходит, при том, при всем, что есть так много информации. И выяснили одну интересную вещь. Это не абсолютный, конечно, вывод, но значительный вывод был. Что есть разница, оказывается, как изучать науку. Сейчас интересную вещь вам расскажу. Многие люди на моем веку, изучая Бхагавад-гиту, провозгласили себя Кришной. Ничего о Кришне не знали до этого. Стали изучать Бхагавад-гиту и провозгласили себя Кришной. Кто-то изучает священные другие писания и провозглашает себя Иисусом Христом. Когда ушел пророк Мухаммед с этой планеты, сразу появились лжепророки, сразу же, один за другим. Одна из них была женщина, мистичка. Когда ушел Господь Чайтанья, сразу появились то же самое, ложные аватары. Только в Индии, знаете, сколько калки аватар? Сколько баганов существует? То есть люди подражают чему-то, вот в чем проблема. А нужно идти путем самосознания, то, что написано здесь в этой книге. И вот это наша тенденция, кого-то копировать, на кого-то смотреть, то есть кому-то завидовать, другими словами. И говорится здесь, это лучше плохо выполнять свои обязанности, чем чужие хорошо. Потому что когда человек изменяет свою природу, он совершает непростительный грех. Придут серьезные последствия. Это сеет несчастье всему миру, это и зло. То есть предавать свою природу – это и есть изначальное зло. Все хотят быть богатыми. Зачем? В этом нет никакого смысла. Богатый человек, он имеет обязанности определенные. Иначе богатство отнимается у него. Природой, законами природы или вор придет. Богатый человек имеет обязанности обеспечивать благотворительностью государства. Школы, больницы, бесплатные кормления. Он должен заботиться о тех, кто вот в такой беде. Тогда он имеет право быть богатым, использовать свой разум. Иначе он вор большой. И сейчас люди спокойно становятся на путь воровства фактически. Просто хотят любой ценой добыть деньги, хотя это не их природа. Это природа ваших торговцев. Но у них есть обязанности, здесь говорится, свои обязанности. Они знают их в соответствии с Писаниями, что он должен делать, будучи богатым. И поэтому он богатый. А не потому, что он просто хочется быть богатым, как другие. Это разные вещи. Веда говорится, что никогда нельзя использовать свой долг, свою профессию ради выгоды, как дойную корову. Это очень греховное сознание. Только для блага всех. Все, что мы имеем, для блага всех. Как говорится, все деньги, что у вас есть, деньги принадлежат Кришне. Это не ваши деньги. Вы зарабатываете, но это не ваши деньги. Скажите, ну ничего себе философия. Мои деньги, не отдам никому, я заработал. Ну давайте, поговорим с другой стороны. Сейчас вы согласитесь с этим. А если вы имеете большие знания, какой-то ученый, для кого эти знания? Для всех, совершенно верно. А если вы имеете большую власть, зачем это все? Для блага всего государства. Правильно мыслите. А если вы имеете огромные деньги, для чего? Совершенно верно. Для души цели, для блага всех. Все принадлежит Богу. Вот она формула. Теперь мы должны это понять практически. Так, нет ничего лучше, чем действовать согласно своей природе для человека. Он достигает совершенства, неважно, кто он. Простой рабочий, торговец, управляющий, военный или учитель. Но зависть говорит, нет, погодите, разница большая между рабочим и бизнесменом. Нет никакой разницы с духовной позиции. Тот исполняет свой долг, а этот исполняет свой долг. В чем разница? Тот делает все, что может, и тот делает все, что может. Тот отдает все свои силы, этот отдает все свои силы. Тот свой разум, что имеет, это все, что имеет. Разницы нет. В жертве разницы нет. Вот что ценится. Когда Рамачандра строил мост через Ланку, ему помогали ванары, великие ванары-обезьяны, человекоподобные обезьяны. И там были могущественные, такие как Хануман, Сугрива, и они могли срывать скалы с горы и делать из них мост. Но это был энтузиазм, это было счастье, все хотели участвовать, там все живые существа стали подключаться, и даже маленький паучок выполз. Увидел такой ажиотаж и тоже схватил какой-то камешек и побежал строить мост. Спотыкался, ронял, снова поднимал, старался изо всех сил. Хануман пролетал по небу с горной вершиной. Мост через океан. И заметил этого паучка и стал смеяться. Уйди, не мешай. Какой смысл? Господь Рама сразу заметил это. Сказал: Хануман, а почему ты смеешься над ним? Ты работаешь в полную силу? Да. Он работает тоже в полную силу. Для меня вы одинаковы. Вот это сознание Кришны. Вот это отречение. Делайте то, что можете, и еще чуть-чуть. Это совершенство жизни. Но ни с кем себя и других не сравнивайте. Вот об этом здесь говорится. И в этом нет никакого греха, никакой кармы. Вы чисты. Никаких последствий. Это свобода. Отречение – это свобода и бесстрашие. Вот что такое отречение. Привязанность вызывает страх потери. Особенно страх смерти. Почему так много страхов? Много привязанностей. Отречение означает, что мы выполняем свой долг в радости, счастье и свободно, и бесстрашно. Долг у нас есть даже перед смертью. На пороге смерти есть долг и обязанность. Это все описывается в шастрах, нужно знать об этом. Иначе мы не победим страх. Есть пример, как люди впервые уходят в море и впервые попадают в шторм. Кто-то имеет такой опыт? Ну и как? Это ужасно. Первый опыт – это просто ужасный опыт. Можно от страха умереть. Волны 5-6 этажей. Корабль трещит, скрипит, и неизвестно, чем это закончится. Его накрывает иногда полностью вообще волной, водой сверху. И вот один молодой моряк ушел в море и попал в шторм. И вся команда. Его мутило, его тошнило. И плюс этот ужас стихии. Он просто себя пристегнул карабином к мачте и не знал, что делать. Просто молился. Потом заметил, что команда бегает, исполняет свои обязанности. Все работают. В конце концов, кто-то его из моряков пнул ногой. Просто пнул, говорит: ты что, как бревно здесь. Иди работай, долг свой исполняй. Он посмотрел, действительно, все продолжается. Потом в моем уме, шторм тоже, у них нет, у них уме свои обязанности, свой долг. Они отречены от шторма. У них нет страха, их внимание все на исполнение обязанностей. Они им бесстрашны. А я весь в этом шторме, в этих проблемах. Я не могу ничего делать полезного, смотрите. Он посмотрел, тоже набрался мужества и вышел, стал там туда. В одно он накатил, даже не заметил, просто схватился что-то дальше, туда-сюда. Все, уже стихия перед ним, не проблема. И как закричал в восторге. Типа я человек. Меня так просто не взять. Ага. То есть сила внутрь. Это долг, исполнение долга. Также пока воин ради исполнения долга сражается, он бесстрашный. Но если он начинает ради себя это делать, он боится смерти. Он уже думает, как выжить. Не как исполнить долг, а как выжить. А в шастре говорится воину, который выходит на поле битвы сражаться. Если ты бежишь, ты получаешь статус и репутацию труса, малодушного труса. Это хуже смерти для воина, иметь такой позор. Если ты побеждаешь на поле битвы, ты получаешь царство. Если погибаешь ради исполнения долга, поднимаешься на райские планеты. Что ты теряешь, когда сражаешься? И что получаешь, когда отказываешься от сражения? То есть при всех обстоятельствах, Арджуна, Кришна Арджуна, Кришна Арджуне говорит: не зависть от потери и приобретения, в отречении находись. Ни то, ни другое не должно тебя волновать. Только исполняй свой долг. Плоды деятельности тебе не принадлежат. Заработаешь или потеряешь, ты к этому никакого отношения не имеешь. Но долг выполнишь свой. Вот это твоя дхарма, это твой путь, это твоя победа. И действительно, видно, что воины, погибшие ради исполнения долга, они прославлены становятся. Всегда. Но как только он думает о собственном выживании, это касается не только войны. В мирное время то же самое. Люди думают о собственном выживании больше сейчас. Поэтому все становятся очень боязливыми. Страх проникает в их сердце. Страх потерь, страх неудач, а вдруг что-то и так далее. А что такое страх? Стресс сейчас называется. Так сейчас современное слово стресс. Это страх. Страх в сердце. Эти стрессы накапливаются, углубляются. И в конце концов мы видим параноидальный синдром у людей. Знаете, как это проявляется? Они боятся Бога. А материальной жизни не боятся. Это уже сумасшествие. Все наоборот. Бояться как раз нужно наоборот. И многие другие вещи. Все путается, все переворачивается. Страх их привязывает к чувственным наслаждениям, потому что когда человек получает чувственное наслаждение интенсивно, он забывается несколько, ему лучше становится. Особенно интоксикации принимает человек, потому что чувствует себя плохо, стрессы. Еще когда был молодым, мне один бывалый человек сказал, ты знаешь, что ученые доказали, что каждый вечер после работы человек должен немножко выпивать? Статья была такая, это хорошо снимает стресс. Я тогда еще о стрессах мало знал, был молодым совсем. Молодость вряд ли кто-то может, ну, сильный стресс испытать, как обычно, еще нервная система крепкая, еще опыта мало. Еще есть вера в том, что жизнь прекрасна. Но когда вы уже получаете опыт проблем, настоящих проблем, постановитесь осторожно, у вас на самом деле стрессы скапливаются. Когда у вас семья, дети, у вас ответственность, если я не заработаю, я чем буду кормить детей, это стресс, остаться без работы, без денег. Да, вот так. И вот вы работаете, и тем не менее вы боитесь. А вдруг снова кризис, а вдруг то, вдруг все. Сколько заплатят, продвинут ли по службе, а может быть не продвинут. Начинаю выслуживаться изо всех сил, стараться, чтобы меня продвинули по службе, больше заплатили, зарплату назначили и так далее. Стрессы, 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 стрессы. Я вынужден просто просить подачки от тех, кто выше. Но что говорится в Ведах? Когда человек исполняет свой долг и сосредоточен на своем долге, на своей природе, он обретает квалификацию. Невероятную квалификацию обретает. Редкую квалификацию. Как врач. Если врач это делает ради заработка денег, он никогда не станет квалифицированным врачом. Это технарь, это не доктор. Но здесь вот есть доктор, который 250 оттенков пульса у вас может проверить. Берет маленькую плату за это вообще. Потому что у него квалификация не деньги зарабатывать, а быть врачом. Долг. Не плод деятельности, а долг. Это примеры. И всем известно, что если человек начинает думать о деньгах, он начинает продавать свой талант, все самое лучшее, он теряет квалификацию. Вот это особая квалификация. Вот особое есть качество, знаете, специалисты особого качества, их называют дакша на санскрите. Да врач дакша, он может просто посмотреть на ваше лицо и поставить диагноз. Такие специалисты были. А читали дети капитана Гранта когда-то в детстве? Наверняка читали. Жюль Верн, наверное. Какой там был географ, помните? Он мог сказать любую широту, долготу на память без карты. Это квалификация. Не просто память. Это географ. Ему не нужно с собой носить компьютер. Или постоянно смотреть там это в книге, проверять, что память у него плохая и так далее, и прочие вещи. А какие астрологи есть в Индии? Если это квалифицированный астролог, ему даже не нужно карту составлять для вас. Тоже посмотрит на звезды, на вас, скажет, как вас зовут, сколько денег сейчас в кармане, в каком. А какие йоги есть, пока мы тут лекцию даем, они могут сейчас вот невидимо зайти, деньги все вытащить из кармана. И не поймете, куда делось. Проверьте, кстати говоря. Здесь, в Вриндаване, однажды на фестивале было объявление в храме. Несколько йогов пришли сюда на фестиваль, много народу. Будьте осторожны, они обладают ситхами, могут красть деньги незаметно, на расстоянии. Обворовали одного человека, он закрыл на ключ в своем, на своей полочке, в шкафчике, на ключ. Все было закрыто, денег не было. Бестика. Прапти ситха называется. Это квалификация тоже. Ну, не полная квалификация, там же деньги, но я говорю, что есть люди, которые обладают особой квалификацией. И встречи с этими людьми ищут другие люди. Им не нужно наниматься на работу, отставить свои права, бороться с безработицей, за повышение зарплаты, потому что их днем с огнем не найти таких людей. Квалификация. Откуда она берется? Когда человек сосредоточен на своей природе. Вот это прогресс. Мы не можем обрести чужую квалификацию, это невозможно. Это лишь имитация, подражательство. Стоит увидеть какую-то модель там в кино, и все начинают такие же прически носить. Сумасшедший мир какой-то. Параноидальные синдромы. Начинаете буквально думать, что Брижит Бардо. Или Ален Делон. Я знал таких людей. Они накачивали мышцы, они подражали, делали пластические операции, чтобы быть на кого-то похожим. У меня был один молодой друг, он ушел из жизни много лет назад. Музыкант, такой, знаете, азартный музыкант был, его любили на сцене. Не звезда, там такая рок-звезда крутая, но азартный музыкант, интересный был человек на сцене с гитарой. Такой нос у него был, так и картошка такая, знаете, и уши лопоухие, такие длинные волосы. И улыбка такая, знаете, ну такая природа у него. И людям нравилось такое, знаете, они всегда улыбались, когда видели его, он так азартный был, такую музыку понимал, ритмы всякие. Он потом пришел в сознание Кришны. Он даже занял место руководителя в одном городе. Он был такой искренне ответственный. Но у него была одна проблема, о которой я не знал. Узнал позже. Эта проблема оказалась трагедией его жизни. Одно желание проблематичное. Он очень переживал за свои уши на сцене, за свой нос. И мечта была его в сердце, никому не говорил. Сделать пластическую операцию, поставить уши на место и выпрямить нос. Он считал, что тогда он будет просто, знаете, гений на сцене, вот тогда его уже примут. Вот так он был убежден, ни с кем не советуясь. Он взял кассу общины без спроса. Что это стоило деньги немалые, сделать такую операцию. Как он мне потом объяснял, он говорит, это, говорит, моя мечта, говорит, с юношества, говорит, потому что вот это, вот я из-за этого всего не мог, говорит, ну, продвигаться, меня не брали в серьезные такие, знаете, звездные группы, потому что фактура вот не совсем такая, как хотелось бы. Так он думал. А я, говорит, потом эти деньги вернул, я даже, у меня план был, как вернуть эти деньги, но так или иначе, вот он проявил такую слабость, взял деньги, вообще на его обвинила в этом, что он украл деньги, его сняли с поста, но операцию успел сделать. Уши поставили на место, нос выпрямили, я увидел его. Это был уже совершенно другой человек. Никто уже не привлекался им на сцене. Он потерял все. И духовный путь, и с материальной точки зрения тоже все потерял. Потому что отказался от своей природы. Вы думаете, случайно мы рождаемся с таким выражением лица? Ошибка природы, может быть? Гены, хромосомы там как-то не соединились, вот другим повезло, а мне не повезло. Дуракам везет, а вот мне не повезло. Нужны деньги, я хочу это исправить. Я хочу поменять свой пол даже. Еще столько сумасшествия, столько паранойи у многих людей. Нет, действуй согласно своей природе. Почему? Там нет греха. Вот что важно, ты не запутаешься. Ты достигнешь духовного совершенства, ты будешь счастлив на самом деле. Что предписано каждому человеку? Умение слушать, вот и все, вот и вся квалификация, с этого все начинается. Если вы умеете слушать, вы будете нравиться всем, какой бы у вас нос ни был, в каком бы возрасте вы ни находились. Если мудрец, мудрец это тот, кто умеет вас выслушать, вот и все, а значит и понять. Тот, кто не умеет слушать, ничего не сможет понять. Надоело слушать, хватит мне слушать. Все мне что-то указывают. Хочу вырасти, никого не слушать. Еще одна паранойя. Еще одна паранойя. Ум параноидальный становится. Люди хотят достичь освобождения неправедным образом. Нет, если мы хотим достичь совершенства, мы должны применить совершенное знание и совершенное поведение. Нельзя недостойным образом достичь совершенства. Противоречие. Если мы хотим познать истину, только при помощи истины это возможно. Это нельзя при помощи выдумок чего-то еще искусственного. Также Природа не ошибается, она дает нам фактуру соответствующую, дает нам национальность, дает нам родителей, дает нам учителей в школе, дает страну и дает высшее знание. И вот теперь именно со своего положения должно начать развиваться. Вот это важно. Вот это путь. Не с чужого положения, а со своего. Об этом еще говорил Иисус Христос. Как мыслят обычные люди? О, да, да, да. Я займусь духовной практикой, конечно же, займусь когда-нибудь. Ходить в храм, молиться, все. Он рассказывает о таком человеке. Но вот только денег заработаю, набью амбары зерном, позабочусь о семье, накоплю богатство, недвижимость, а потом займусь свободно духовной жизнью. Так он сказал, а на следующий день умер. Это притча Иисуса Христа. Вот люди куда-то смотрят, кем-то хотят стать. Нет, не теряйте время. Сразу исполняйте свой долг с самого начала. Конечно, может быть, нас не обучали таким словам в школах, институтах или в семьях. Долг, а что такое долг? Живи для того, чтобы просто наслаждаться жизнью, какой еще долг. Теперь мы узнаем из Бхагавад-гиты. Нет, дхарма – это самое важное слово – долг. Долг, путь, цель, религия – одним словом обозначается. Природа – это все одно слово. Самое емкое слово – это дхарма. Все держится на дхарме. И бесстрашие – это дхарма, высшая дхарма. Как говорится, лес защищает тигров, тигры защищают лес. Человек защищает свою дхарму, дхарма защищает человека. Вот тут мы под защитой находимся. Надежно. Но нужно знать, в чем же моя дхарма, в чем моя природа, кто я. Здесь бхакти-йога говорится, как высшая йога. Что это означает? Вот то, что ты можешь делать с любовью для Бога, это и есть твоя природа. То, что ты делаешь ради выгоды, не твоя природа. То, что естественно ты делаешь с любовью, это твоя природа. Вот она. Найди ее. Я знал одного человека, еще один случай. С ним познакомились очень давно. Не знаю, где он сейчас. Это было начало 90-х годов на Дальнем Востоке. Он был сыщиком в каких-то органах. И он перешел из-за жены на нашу программу по Бхагавад-гите, чтобы разоблачить нашу философию. Он не верил в Кришну, считал, что какая-то фальсификация, ну, какая-то странная вещь, тем более в те годы, люди еще атеисты совершенно, еще воинствующие атеисты. Он пришел разбить, наконец, ну, думаю, он подумал так, план был таков, жена приводит какие-то аргументы, о которых я не слышал, он читает книги какие-то. Значит, я пойду послушаю лекцию, и прямо на лекции задам вопросы такие, что ответить не сможет лектор, вот и все. Я услышу информацию. Он пришел на лекцию с серьезным видом и испытующе смотрел. Я был лектором. И он мне потом рассказывает, как это случилось с ним. Он стал преданным. Он говорит, я чувствую, что у меня улыбка растягивается, когда все смеются, я тоже хочу смеяться. А я же не могу, говорит, смеяться, я же должен разоблачить, а не смеяться. Я не должен участвовать, я должен разоблачить. Я, говорит, сдерживаю улыбку, говорит, она рот расползается. Все равно я, говорит, вот всю лекцию там вот сижу, а там было много юмора, много историй из Махабхараты, в общем, такого все. Вот. И он не мог найти никаких аргументов, говорит, все забыл, все свои аргументы забыл. Там еще просад подали в конце, говорит, вообще у меня растянулась улыбка уже, я уже не мог ничего поделать, все уже, улыбка пошла. Так он. А до этого он выписал много журналов, газет, ну, все советские те издания, он всегда читал все это, выписал. Вот он уже мантру повторяет, к нему приходят эти газеты, журналы, говорит, они мне уже не нужны были через месяц. Все, говорит, так я быстро все изменилось. Но суть в чем? Он был сыщиком. Приезжают через год туда, он уже не сыщик, он печет булочки. Его жена мне говорит, я, говорит, ни за что не поверю, что мой муж сыщик, владеет оружием, там, боевыми искусствами, будет печь булочки. И распространять. И у него колпак, там, знаете, все в белом. Улыбка такая же вся большая у него и прочее. Лет через 8-9 он стал сварщиком. Я говорю, как? Я посочувствовал, понимаете? Я посочувствовал, думаю, как вот это вот так упасть со сыщика до пекаря, а потом еще до сварщика. Я так со страданием к нему, а... Так, видимо, ну, пришлось, так, жизнь заставила. Он говорит, нет, мне нравится, говорит. Мне говорит, так. Я говорю, что это может нравиться? Я говорю, не знаю. Я говорю, люблю. Я могу часами наблюдать, как плавится металл, как это все, шов этот идет. Я говорю, могу целый день это делать. Я говорю, так люблю это делать. Вот это называется дхарма. Ведь сначала же вы спрашиваете, ну что ты хочешь? Чем хочешь заняться? Дхарма должна ваша ответить. Если вы думаете о деньгах, вы скажете, я хочу стать бизнесменом. А если вы из сердца, вы найдете другой ответ. На самом деле, вы сколько сейчас людей учатся в институте, потом по специальности не работают. В Казахстане это бич. В Казахстане это бич. Идут в высшее учебное заведение, потом практически меньше 50% по специальности работают. За дипломом, за престижем идут люди. Это нарушение дхармы, люди не будут счастливы. Ни общество, ни человек не будет счастливы. Мы говорим, что престижно, быть рабочим или быть вот учителем? Я хочу быть учителем, это престижно. Но не престиж должен быть главной нашей целью, а моя дхарма должна говорить. Другой пожилой человек, который стал браманом, получил посвящение браманическое, тоже очень давно. Мы жили с ним за рубежом, когда были на празднике духовно, приезжали туда, в Швеции. Мы жили в соседних комнатах ашрама, как общежитие. Там несколько кроватей, несколько человек. А мы молодые, приехали за границу в то время, и нам было интересно просто, знаете, развлечься там, за границу, там, похохотать, пошутить, посмотреть то все. А он в нашу комнату приходил мыть полы. Пожилой человек, уже браман, уже старше всех. И я помню, когда его с тряпкой в нашу комнату, он заходит мыть полы, я говорю, что вы делаете, дайте, вы что, я сам помою полы. Он говорит, стой, не подходи. Все, говорит, говорили все это время, что ты браман, ты браман, ты браман. Я, говорит, от этого только страдал. Меня просили все там говорить, там, цитирую шастры здесь. Я говорю, только страдал и краснел из-за этого. А сейчас, говорит, я мою полы. Я, говорит, я понимаю, что я шудра. И мне, говорит, это очень нравится. Я могу это делать для Кришны. Уйди, говорит, не мешай мне. И знаете, что я подумал? Я его стал уважать больше еще. Вот ты не шудра, я сказал. Вы не шудра, вы вайшнав. И это правда. Если вы свою природу занимаете служением Богу, вы уже не шудра, не кшатрий, не вайшья, не браман, вы вайшнав. Это бесклассовое общество. Где нет антагонизма между классами, не бывает. Там, где любовь к Богу, нет классовых противоречий. Хотя люди так штучатся, как шудры, как вайши, как богатые, но все заботятся о благе каждого, служении Богу. Это чутагодра называется, семья Бога. Это совершенство отречения. Это духовный коммунизм, то, что описывается здесь. И наша задача сейчас просто распространить вот эти духовные знания людям, потому что природа уже есть. Осталось только знать, как пользоваться этим. Все. Ничего сложного в этом нет. Но все же развить отречение трудно, потому что есть привязанности, престиж, кама, вожделение, вот эти ненасытные искусственные желания, престижи, вот навеянные нам, подражательство. И нам нужно немалое время, чтобы освободиться от этих вещей и стать нормальным человеком, нести достойно свой долг в обществе и перед Богом. Есть слово такое «мода». В санскрите есть такое же слово, означает наслаждение. Вот сейчас мода руководит миром, не дхарма. Это как вот декольте. Мужчинам нравится декольте, мода. Это значит наслаждение, они наслаждаются нами, мода. Потом уже не наслаждаются, надоело. Здесь закрываем, тут открываем. Оп, снова наслаждаются, видите, мода. Что ж такое мода? Чувство наслаждения. А что такое дхарма? Дхарма означает «используй свою природу для духовных целей». Не привлекай похотливых людей к себе, экстравагантных людей не привлекай. Не делай из своей природы развлечения, как из еды, из сна, из совокупления обороны. Не делай развлечения, это греховно. Не путайте дхарму, скажем, с природным явлением секса. Секс – это не дхарма. Секс – дхарма тогда, когда он применяется для зачатия хорошего потомства. Это становится дхармой, божественным актом. В любом другом случае это чувственное наслаждение, это адхарма. Видите, да, природа нам дает все необходимое, нужны знания, как пользоваться тем, что дает нам природа. Мы берем нож и вот думаем, добро это или зло, и запутаться можно, смотря в чьих руках. Вот у кого-то в руках это величайшее зло, страшное оружие, а у кого-то полезный предмет для чистки овощей. Видите же, решающий играет не предмет, а умонастроение человека, его образование. Так же и здесь. Должны знать, как пользоваться своим языком, желудком, гениталием, разумом, знаниями своей природы. Это все решает. А не так, что если человек имеет гениталии, значит, нужно их использовать для чувства наслаждения. Такова моя дхарма. Природа, он говорит. Природа такова, но она имеет предназначение для деторождения, не для чувственных наслаждений. Вот если строго говорить, это так. Но до такой строгости могут дойти только уже совершенные отреченные люди. Совершенство отречения. Когда вас не беспокоит сексуальное желание, если вы наполнены духовным блаженством и любовью, то это совершенство отречения. Но на пути к этому ей будут трудности. И их нужно преодолевать исполнением обязанностей дхармы. Вот такой путь дается. Ну, сейчас, как бы, если мы говорим о жертвоприношении нашей жизни, как жертву предложить ее, то самый лучший путь – это санкиртана-яги. Векали, другие методы очень трудные жертвоприношения. Санкиртана-яги легка и приятна, векали она рекомендована. Совместное воспевание имен Бога – это самая лучшая яги. Ягьярта кармано нитрало куям карма банана. Так вот мы обретаем это сознание и начинаем занимать всю нашу деятельность уже для высшей цели. Мы получаем ориентир, получаем разум, воспеваем имена Бога. Дадами будет йогам там, я на маму поэти те. Тем, кто служит Кришне, говорит, мне я даю разум в обмен. Дадами будет йогам там. Будхи, будхи разум. Вот что нам нужно. И разум уже сам увидит, что и что. В духовной культуре, в духовном обществе люди имеют разное положение тоже, социальное. Разное богатство, разную красоту, разный разум. Но культура на всех одна – это служение Богу. Поэтому люди прекрасно друг друга понимают. Ну так, в Исконе, во всяком случае. Те, кто имеет практику, кто-то может быть богатым человеком, кто-то совершенно живет без денег, но они прекрасно понимают друг друга. Что в обычном мире трудно себе представить, потому что есть, говорится, вражда естественная, есть вражда приобретенная. Естественная вражда – это как собака и кошка. Нет причины, просто природа, природная вражда. Так вот, бедные и богатые, между ними природная зависть существует. Это трудно преодолеть. Между черным и белым тоже природное разногласие уже существует. Апартеид в Африке. Знаете, почему в Африке в 80-х годах Нельсон Мандела сам, преданным Харе Кришна, пожертвовал гектар земли за $1. Знаете почему? Чтобы построили храм преданный. А почему? Открытие этого храма снято на видеопленку, мы видели ее тогда. Это был страшенный апартеид, где люди жили по районам. Вот тут только черные, тут только белые, тут только коричневые. Даже на пляжах. Это место для белых, это для черных, это вот для коричневых. И для черных выделилось место там, где сети плохие, и там много заплывало акул и крокодилов. Апартеид был страшный. Убивали друг друга. Там зулу, знаете, они все с пистолетами ходили. Они не знали решения, не могли найти решение, что ненавидели просто за цвет кожи. Природа. И вот видят Харе Кришна, что там? Потрясающе. Они рядом сидят, черный и белый, плечо к плечу, вместе едят просад и улыбаются. Да погодите, это невозможно. Они должны убивать друг друга, как минимум драться просто. Потому что рядом сидеть невозможно. Это никак. В голове не укладывается. Они сидят и не обращают внимания на цвет кожи. Более того, приехали два гуру туда на видеопленке. Один белый, другой черный. Бхактивиданта Свами, наш институт назван его именем. Он черный был. А Бхагаван Дас Госвами был из Франции, белый. Приходит гуру, саньяси, ученики кланяются ему. Это видят все вот приглашенные гости, Нельсон Мандела и другие, которые боролись с апартеидом. И приходит Бхактивиданта Свами, черный, ему кланятся и белые, и другие тоже. Они говорят, вот вам земля за $1, стройте храм. Вот это нам нужно. Потому что здесь вы не различаете, вы понимаете, каждый есть духовен, слуга Кришны. Кришна тоже черный. Что мы так гордимся, что мы белые? Кришна черный, он темный. Итак, это называется совершенство отречения. Видите, сколько блага в этом отречении. Но не спешите это делать преждевременно, искусственно, потому что есть разные уровни отречения. И первое, чем мы должны пожертвовать, это чувственными наслаждениями. Вот и все. Выделить время для духовной практики. Вот это первый шаг к отречению. Прекратить миссоединение, интоксикация, азартные игры, незаконный секс и начать воспевать имена Бога. Вот это первый шаг в отречении. И мы должны почувствовать, насколько это хорошо или нехорошо, сами. Сердцем. Вот. Тогда это отречение. Это не делается по указке или под давлением. Это свобода выбора. Но чтобы выбрать, нужно попробовать. Так же, как вы выбираете на рынке пищу. Чили острый у вас. О, беру. Попробовали. Да, мне такой нужен. А мед у вас правильный или там что-то? Вы там все же пробуете на рынке, верно же? Семечки, все остальное. Только потом покупаете. Здесь так же то же самое. Нужно попробовать. Вкус отречения. Понравится? Потом за уши не оттянешь. Но отречение ради славы не принимается. Ложное отречение тогда, когда мы не хотим выполнять свои обязанности и отрекаемся. По этой причине. Семья надоела. Хочу быть отреченным монахом, потому что семья, жена надоела. Это ложное отречение. Жил один человек, он, знаете, у него хижина была. Дырявая крыша, соломенная. Ничего не мог, ленивый просто, ничего не делал. Ленивый, люди все его презирали, потому что он ленивый, семьи нет, работы нет, ничего нет, бездельник. И он очень переживал о своей репутации в обществе. Вот эта репутация бездельника его очень расстраивала, хотел тоже быть уважаемым человеком. Он лежал в этой дырявой своей хижине и думал, как же мне все-таки прославиться. Потом придумал, о, так я же отреченный, я же саньяси, ничего нет. И он делал одежды саньяса, и вот так он стал отреченным. Это ложное отречение. Здесь Бхагавад-гите говорится, что есть отречение от деятельности, а есть это саньяса, а есть отречение от плодов труда, тьяга. Что лучше? В Гите что говорится, что лучше? Да, Кришна говорит, от деятельности природы не нужно отказываться. А от плоды труда посвяти мне, он говорит. Вот это и есть настоящее отречение. Если мы не работаем, мы отречены, конечно. Но если мы работаем, а плоды труда посвящаем, это в более высокое отречение, это настоящее отречение. Итак, ради чего мы должны трудиться, ради чего зарабатывать деньги, ради чего все это делать? Вот эта цель делает нас отреченными. Высшая цель жизни. Это об отречении. Что мы еще должны были рассказать? Шри Прабхупаде, о марафоне. Ну и, естественно, отсюда вытекает марафон Шри Прабхупады. Вы уже поняли. Тут мало что можно добавить. Вот как это делать? Мы делали это... А, кстати, интересно, я расскажу вам историю. Моя первая книга «Бхагавад-гита», как я ее стал распространять на улице. Прежде всего, я человек робкого десятка по природе, очень стеснительный был, и боялся людей, боялся общества, боялся публики. В школе к доске, если выходил, то я был парализован. Потом учителя это поняли, и меня как бы щадили. Два таких ребенка было в школе, один был такой я. Теперь я, видите, постоянно на публике. Странно, это странно. Как это все началось? Мы пришли с женой на одну лекцию одного проповедника. Он Бхагавад-гиту давал. Он так меня вдохновил, помню. Это была такая лекция, так все стало проясняться, столько смысла. Все стало понятным. Для чего и как, оказывается. И он говорил, что вы родились не для того, чтобы есть и спать. Это был как бы его такой заключительный вывод после лекции. И нам было стыдно слышать, что мы едим и спим, а вот что, зачем живем, а вот он знает. Не для того, чтобы есть и спать. Вы должны заниматься преданным служением. Вы должны что-то делать на благо всего. А на что же делать? Что же самое лучшее? Говорит, распространять эти книги. Я, как я сказал, это были ксерокопии, это была преступная деятельность. подпольное, это нужно было еще сложить все вручную, эти листы ксерокопированные, под пресс, потом сшить, склеить, переплести, все подпольным образом. Еще потом распространить за 25 рублей того времени. Четыре зарплаты. Вот так все это было. И, значит, я вдохновился, помню. Когда услышал эту лекцию, я себя почувствовал бесстрашным, отреченным полностью. Взял, значит, на распространение несколько книг. А жена говорит, зачем ты это делаешь? Ты где это будешь продавать за 25 рублей вообще? Это возможно, нет? Я говорю, пойду на улицу завтра. Она, правда, она восхитилась, мой знаете, для нее просто стал большим человеком, сразу же авторитетом. Я был гордый, что такое сказал вообще. Завтра пойду на улицу книги эти распространять. Утром я понял, что я погорячился как-то. Ну, как бы, то ли спьяну, то ли что, не знаю как, но что-то такое странное случилось, почему я это сделал, я не мог понять, потому что утром все по-другому выглядело. Ну, я там повторяю мантру, рано утром с женой повторяю мантру, потом мы с ней почитали, приготовили просад, она меня накормила, я ложусь снова читать. Она-то вроде как собирался книги распространять. А я, да, я не забыл, я помню, все нормально. Думаю, надо же, а? Думал, что она забудет. Ну, придется идти, но что я могу сделать так. Я книгу за пазуху, так нас учили сюда, не показывать да, вид книги. Я просто погуляю, вернусь, скажу, ну, никто не купил. Могу же так сказать, могу. А при этом я думаю, какой же я трус. Вот какой лицемер. Смотри, что ты делаешь. Ты вот, посмотри, какой ты на самом деле. Вчера ты похвалился, сегодня ты уже забыл, а теперь ты хочешь еще обманывать. Ты встал на духовный путь, что ли? Вот эта совесть вдруг стала так обострилась. Думаю, ну ладно, я попробую, хорошо, я пойду на улицу, там посмотрю, по обстоятельствам уже как бы не отказался хотя бы от этого. Ну куда идти? Выходите на улицу, и тут, знаете, коллапс в голове. Ладно, вы там. А тут выходите, тут люди ходят, вообще никому не нужен, на вас не смотрят, да и невозможно подойти никому. Но на остановке люди стоят, ну подаю к остановке. Поставил на остановке, но никак не могу книгу показать. Страх, сильнейший страх. Думаю, ну да, ты еще и трус. Ты трус, ты лицемер, ты лжец, ты хвостун. Вот эти пороки я уже пересчитываю, мне все хуже и хуже. Думаю, нет, надо что-то делать с этим. Я пойду все-таки, что, я могу время спросить у человека, я могу даже и книгу показать, верно же? Я достаю книгу, уже, знаете, с такой решимостью на остановке, тут автобус подъезжает, все в автобус подъезжают и уезжают. Думаю, ну слава богу, не то место, вот, пойду в парк. Это окраина города Петербурга, там Балтийский залив, там вот этот парк, примыкающий к заливу. День, значит, выходной, воскресенье, рано утром. Я чувствую, что в парке никого не будет, и иду туда распространять книги. И вот идет человек, как назло, навстречу. А я дал себе слово, ну сейчас первый, кто попадется, покажу книгу в парке. Ну, в парке гуляем, но мало ли что можно спросить. У меня сердце бух, бух, виски, бух, представляете, это был страшный, страшный опыт. Я думаю, что за паника? Просто идет человек, что невозможно. И я не мог понять, как это сделать и что делать. Я сам боялся. И опять не получилось. И я основываю себе это. Все, на этот раз вот пусть меня убьют кто-нибудь, кто расстреляют, но я любой сейчас попавшийся предложу ему книгу. И опять человек появился в конце аллеи. И я уже сам решительно к нему с книгой настроился и вперед на него. Он меня заметил и убежал в сторону. Я его напугал этой своей решимостью. Ну, парк, никого нет, и кто-то, знаете, на вас прям наезжает. Я стал понимать, что меня тоже боятся, но мне стало легче. Потом смотрю, какой-то парень курит, стоит рядом, ребенок играет, там какая-то песочница, не песочница, он гуляет с ребенком рано утром. И я тоже гуляю, вокруг него стал гулять. Все, гулял, все уже, уже, гулял, гулял, и встал перед ним буквально уже потом. Ну, он не боялся, я не боялся, я кругами ходил. И лицом к лицу стою и молчу. У меня тоже, ну, коллапс этот, паралич. А он на меня смотрит, я на него смотрю, и книга в руках. Говорит, вы, наверное, мне книгу хотите показать? Говорю, да! Вот это был трудный опыт для меня, преодолеть вот это все. Он говорит, ну, давай посмотрю. Ну, стал читать, я говорю, как нравится, я говорю, ну, стал ему что-то рассказывать, вот о том, о всем санскрит, он, древнее писание, тот. Говорит, да, я бы купил. Сколько? 25? Говорю, нормально, говорит, я могу купить такую книгу. Я, говорит, только что сплав не пришел, денег у меня куча. А книга, говорит, интересная, да, что такая не сдается, верно же? Вот я смотрю, тут, видимо, как-то их подпольно сдаете. И мы пошли. А он говорит, только с собой денег. Я говорю, ну поехали к тебе домой. Он говорит, поехали. Мы с Еленой Зловус поехали домой. Говорит, оставь мне книги, там был еще Панишат, Бхагавадгита. Он говорит, завтра я говорю, приду. Я не мог найти, никого не было. Я пришел на следующий день. Жена сказала, нет, эти книги не бери, ни в коем случае. А соседка взяла все книги и стала преданной. Я потом, когда это рассказывал другим, я понимал, что какое свыше все было под контролем, под управлением. Это был первый мой опыт такой, распространение книг. За этот день, за эти часы я понял о себе столько, сколько я за много лет не мог понять себя. То есть мне пришлось встать на какой-то путь отречения от своего лицемерия, от своего страха. Видите, что такое отречение? Хорошая вещь. Если вы привязаны к Кришне всем сердцем, вы отреченный человек. Это любовь. Отрекаться нужно от плохих вещей. И марафон Шрилы Прабхупады, потом я стал распространять на работе. Нет, не на работе, в церковь пошел. Я был наивен. Это была Преображенская церковь в Петербурге, на Пестеле. Недалеко от него жили. Я подумал, ну а куда еще с книгами духовной пойти? Конечно же, там, где верующие люди. Пришел в церковь, там бабушки такие, одуванчики там все сидят, молятся, я им Бхагавадгиту, они ничуть не убили там, прямо в церкви. Я такой глаз, такой ненависти никогда не испытывал. Бабушки такие страшные стали, знаете. Я так и не разобрался, почему такая реакция. Думаю, ну они же духовные люди, но это же о Боге. Меня спас священник. Он бабушек усмирил, говорит, что ты тут? Я говорю, да вот пришел книгу вам показать о Боге. Я говорю, вот на юный же. Он говорит, ну-ка, дай-ка мне ее. И ушел вниз с этой книгой. Прислал человека, и мне передали 25 рублей. Для себя он взял эту книгу. После этого больше в церкви не ходил, я понял, что это какое-то есть различие какое-то. Я же тогда не был ни христианином, ни мусульманином. Я был атеистом воспитанным, я не разбирался в этих тонкостях. Просто вот о Боге, йога, ну, значит, всем интересно, так я думаю. И потом столкнулся с этим. Потом пошел на работе распространять. Весь мой караул стал вегетарианцами. Заказывали книги постоянно. Потом меня уволили оттуда, конечно же. С треском. С треском уволили, до сих пор не работали. Вот это моя судьба, как бы так. Это все из-за распространения книг было. Попробуйте, что у вас получится, не знаю. Конечно, вы разумные люди сейчас, вы уже более информированы, чем мы в то время. Более образованы, что ли, духовно сейчас подкованы, конечно, в большей степени. Можно это делать знакомым, друзьям, ну, тем, кому мы доверяем, показать, просто рассказать о паломничестве, об этом знании, ну, какие-то усилия, через интернет написать кому-то что-то. То есть попытайтесь в этот месяц декабрьский распространить, сколько можете, книг маленьких или больших, или как вам удастся. И важно то, что вы почувствуете в этом процессе. Вот это важно. Не результат важен, сколько вы книг распространить вам удастся, а тот разум Будхи, который вы обретете в этом процессе. Это уникальный опыт. Очень уникальный, могучий опыт. Потому что это служение Богу прямое. Это, конечно, касается любого священного писания, но для этого нужно быть убежденным, понимать его, чтобы распространять. Должным образом. В то время также начали распространять книги евангелисты, другие как бы религиозные группы. Я был в аэропорту в Москве как-то, куда-то летел. И там оказался в аэропорту один евангелист. Молодой парень такой, знаете, смелый, красивый, подтянутый такой, знаете, герой такого вида. Он вез Евангелие на Камчатку, летел тогда, в 90-х годах, распространять книги эти. И там была задержка за погоды, мы ждали какие-то часы. И он стал, Евангелие поднял, достал из коробки и стал прям проповедовать на весь аэропорт в 90-х годах. Так было. И мне было очень интересно его послушать. Потому что он горел, когда говорил, знаете, на Евангелии, что это наш хлеб, это наша пища, это наша соль. И что, пожалуйста, говорит, освобождайтесь от грехов, прощайте друг друга. То есть так зажигательно говорил. Возвращайтесь к своим женам, стал говорить так же. Что это был беспредел. И он о грехе много говорил, что нужно освободиться от греха. И на людей подействовала вот эта какая речь такая, знаете, ну, заразительная, призывающая к чистоте, к божественности. И одна женщина, очень хорошо одетая, знаете, у нее такой была шуба какая-то красивая, и прическа, и украшения на ней были. Она вышла и так с чувством стала говорить: ну скажите, вот от какого греха мне очиститься, в чем я грешна? Объясните мне, и как это сделать? Этот молодой человек посмотрел на нее и сказал: у вас есть дети? Она говорит: есть. Дочь ваша замужем? Говорит: замуж, выдала недавно. Свадьба была? Была свадьба, да, ну как, конечно. Это при всех в аэропорту, представьте, такая сцена. Вот купили, ну, естественно, кайся. И вот она не могла это принять, не могла понять это. Она так плюнула и ушла. Ну, говорит, чересчур. То есть необходимы знания. Собственно, он прав по большому счету, но нужны знания. От греха несложно избавиться, говорится в Ведах, на самом деле. Это не проблема такая, как люди думают. Проблема больше не возвращаться к греховной деятельности. Вот в чем проблема. Очиститься от греха можно за несколько дней, говорится, искренней практики. Вот вы здесь по Вриндаване, сейчас вы считаетесь чистыми. Да, но семя желаний остается в сердце. Видите, вы помните, вы чувствуете, вкус остается еще в греховной жизни. Вот это проблема. И почему нужно это вот преданное любовное служение, оно очищает сердце от этих желаний. Вот это настоящее очищение. Вот это победа. Так, конечно, я очищусь, если я буду молиться, просить прощения, каяться, очищение придет. Но потом я снова иду заниматься греховной деятельностью. В старой России это называлось явление чертогон. Один из русских писателей писал очень ярко, чертогон назывался. Как люди со слезами на глазах молятся, бьются головой перед иконой, просят прощения за все свои грехи, за все эти оргии богатые, пока не почувствуют это облегчение. Получают облегчение и сразу начинают делать то же самое. Потом снова идут и каются, и плачут, и бьются головой о пол. Чертогон называется. Есть такой рассказ. Вот это проблема. Христианство – это тот же самый путь, о чем мы сейчас говорим. Если мы следовали бы Иисусу Христу, мы бы уже давно пришли бы ко всему этому. Знаете, что Толстой хотел публиковать это все? Говорит, это же продолжение Евангелия, он говорил. Если вы следуете, если вы изучаете, естественно, вы пойдете дальше, 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 дальше. Вы увидите, что христианство и все остальное будет объединяться в целях. Традиции разные, цель-то одна. Распространяя литературу, мы должны осознавать, что мы распространяем. Это очень важный момент. Если я сам не понимаю, что написано в этих книгах, какой же распространить? Как? Спросили Прабхупаду. Вот, человек умирает, и перед смертью к нему приходит священник и отпевает его, ну, какие-то обряды совершает. Это работает? Это имеет какое-то значение? Спросили Прабхупаду. Говорит, имеет значение, если умирающий понимает смысл того, что говорит священник. Просто обряд нет, не сработает. Недостаточно. Мы бы давно уже очистились от греха, если бы мы пошли путем знания. Давно уже. Марафон, говорится, это такое чистилище, как сравнивается, если мы хотим сжечь наши семена греховных желаний в сердце, очищения. Нужно огонь зажечь, чтобы они не прорастут жареные. Так вот, когда вы начинаете распространять духовное знание в форме книги или как-то по-другому, сравнится, что вы в этот огонь плеснете горючее. Вы ускорите процесс. Но вы это почувствуете сами. Еще какая тема у нас была? Даша, а вопросы будут какие-то, нет? Вот мы же что-то говорили.
Хорошо, Рахуна, примите, пожалуйста. У меня вопрос по первой части лекции. Вот бывают личности, которые нас вдохновляют. И вот как здесь не перейти именно в подражание, а использовать вот опыт личности для вдохновения, чтобы это не перерастало в зависть, а именно как следовать. Вот мне до конца вот эта разница непонятна.
Когда мы учимся, естественно, мы подражаем каким-то хорошим вещам. Мы копируем хорошие вещи. Это для обучения необходимо. Последствия должна проявиться ваша индивидуальность. Для этой цели мы подражаем. Если мы подражаем из престижа, если мы имитируем, это проблема. Если подражая учимся, это нормально. Это нормально.
То есть важно, если мы просто принимаем качество, да, вот, и дальнейшее.
Это способ учиться. Ребенок повторяет просто за учителем. Это он тоже подражает, но он так обучается. Здесь мы говорили о другом, о престиже и имитации. Кому-то подражаем из престижа именно.
Еще один вопрос по поводу марафона. Ну, тяжело вот просто выходить, как бы кому-то искать на улицах, отдавать книги. Если при этом, допустим, книгу ты отдаешь в библиотеку, это считается...
Куда?
Ну, библиотека, если у меня рядом с работой библиотека, и там просто такая картина, в которую люди приносят книги, как обмен. Ну, я иногда
очень хороший способ.
Книгу,
вот пришел какой-то, пришло решение какое-то, очень хорошо.
Ну, то есть это нормально, да, не обязательно именно
лично. Любые способы нормально. Любые способы нормально. Я тоже в библиотеке распространял много книг. В одну библиотеку я распространил сразу 200 книг в Петербурге. Иногда используют разные приемы, даже могут не проповедовать, когда книги распространяют. Например, пришли книги тогда из Швеции, красивое издание. Тогда в России таких книг не издавали красивых, печати не было такой, полиграфии. Очень яркие краски, там иллюстрации и прочее. И упаковка еще была такая, знаете, прозрачная. Такого не было. У нас была оберточная бумага с этой вот веревочкой такой магазина. А тут из Швеции пришли такие упаковки красивейшие. У меня еще сумка была индийская такая вообще. Никто не видел никогда в России такой сумки. Вот это я использовал. Я брал эту сумку, клал несколько упаковок прямо, не раскрывал их, ножницы клал туда. Выходил на Невский проспект, где люди просто вот идут массой. Смотрел по сторонам, где милиция стоит, далеко ли. Вот. Нужно было также знать стратегию. Милиции не было, я просто ставил эту сумку на тротуар, уже сразу люди приостанавливались, эту сумку необычную. Потом я раскрывал ее так, замки аккуратно. Все уже точно останавливались, что там будет. И там вот эти вот прозрачные, такие плотные, четкие упаковки, там такие яркие, красивые книги. Я брал ножницы у всех на глазах, говорю, это издание шведское. Вот, в России такого нет, это редкое. И не успел даже ничего толком сказать. Бхагавадгиту люди уже слышали тогда многие названия через академические переводы. И ножницами у всех на глазах разрезал. Вот. И думал, ну, может, кто-то купит. Я не успевал. Книги расхватали сразу же вот так. И деньги сыпались в сумку. Несколько минут занимало. Не то, что должны там проповедовать на улице, привлекать к себе людей. Несколько слов можете сказать, что-то люди уже знают. Просто найти какое-то. Несколько слов хороших. С опытом это приходит. В Риге однажды было, что я приехал перед марафоном декабрьским когда-то в храм рижский. И лекция была о сверхдуше утренняя по Шримад Бхагаватам. И я рассказывал о сверхдуше, о том, что она в сердце каждого человека, память, знание, забвение. Ну вот эти все вещи раскрывали. Было очень интересно мне самому. И одна преданная это услышала и пошла книги распространять. И потом... Она распространила очень много книг в тот день, и она рассказала мне, что я услышала лекцию о сверхдуше и сосредоточилась на своей сверхдуше, когда вышла на улицу. И я, говорит, людей называла по именам, говорит, целый день. И поэтому не покупали книги. Вы меня знаете? Говорит, ну я, говорит, просто читаю эти книги. И они брали книги. И снова, а вы куда, Иван Петрович? Вы меня знаете? Нет, я просто читаю эти книги. Вот что-то в этом духе наделал. Говорит, один день это с ней происходило, ровно один день. Но другой преданный из Германии, Чакшу, помню его имя, в те года, он это делал постоянно. Он людей позвал с днем рождения на улице, незнакомых. «О, с днем рождения! Откуда вы знаете? Я читаю эти книги, тоже знаете. Это ситха была. Он приобрел на улице эту ситху. Когда вы распространяете книги, вы обретаете способности. Видеть людей, понимать людей. Этот опыт очень могущественный.
Можно еще вот такой вопрос по марафону? Обязательно говорят, что нужно брать пожертвование какое-то?
Да. Ну и
но что? Если когда ты, вот, допустим, там тоже как бы тихо отдаешь, как бы там уже нет пожертвований. Или, допустим, можно ли как-то их отправлять по почте и уже пожертвовать, не пожертвовать?
Нет, лучше, чтобы люди давали деньги, иначе они будут ценить книгу. Они на нее могут потом ставить термос, там стаканы, бутерброды какие-то, если она бесплатно досталась. Заплатят, они будут ценить. Это не очень хорошо просто давать книги, если люди еще не знают цену этим книгам. Духовно. Лучше продать эту книгу. Тогда они на полку поставят, во всяком случае.
Харикришна, Махарадж, спасибо большое за лекцию. У меня вот вопрос по поводу природы человека. Вот, например, в школе сейчас очень много предметов разных у детей. Какие-то предметы, ребенку нравится, он делает с удовольствием, какие-то, которые по пектору вообще тошнит, там что-то не нравится. И вот как в этом случае, то есть ребенку все равно нужно давать, например, тот же самый английский, он считается, что он сейчас обязательно нужен, потому что он так, во многом востребован, например, ребенок его не любит. Вот все равно он должен это учить, или же это действие уже против природы ребенка?
Это отдельный вопрос по образованию, что касается... Сейчас современное образование дает программу, так, усредненную программу для всех одинаково. Но ведическое образование было по-другому построено. Сейчас мы не можем пока это совместить еще, потому что есть программа, которая требуется, требования существуют. Поэтому дети много лишнего получают, многие, ненужного для них. Поэтому они не любят учиться. Что когда вы заняты по своей природе, вы любите учиться, вы домой не хотите уходить. Но если от вас требует то, что не свойственно вам, вы боитесь школы. Но на это сейчас времени нет, потому что идет поток образования. Поэтому нужно создавать школы, то, что делает Малика Мала сейчас. Ну и в любом случае, даже если мы создаем школы, чтобы в мир выпустить человека, нужно же аттестат, и программу все равно нужно какую-то дать. Например, моя дочь, она, у нее природа врожденная, это искусство. У меня хорошие данные считаются по искусству, но у нее в два раза превосходят по гороскопу моей. То есть врожденные существуют способности. Вот, она не получала такого специального образования, но она уже все это понимает и делает. Что касается декора, изобразительных вещей или музыки, она, естественно, это как бы понимает. По природе вещей. Но математика, она считает до сих пор не умеет толк. Я никогда не настаивал на это. Если ее спросить, сколько будет 7 плюс 8, она будет пальцы загибать, так вот так 7 находить, потом 8, как-то она там вот это под партой все считала на пальцах, и так и не могла. Я просто улыбался, и все, потому что я такой же математик. Я прекрасно понимаю. Ну разве нужно быть всем математиком? Разве в этом суть? Нет, развивайте природу человека.
Как раз Милан и занимается этой школой, Дмитрий
Николаевич. Ну. Ну там нужно совмещать программу, так? Ну, нужно быть снисходительным в этом плане, учитывая природу детей. Каждый ребенок или человек, неважно, он должен чувствовать себя успешным. Вот что важно. Как сделать успешным каждого? Только согласно их природе. У нас на задних партах кто сидели? Помните в школу? Им трудно было все это. Не нужно. Абсолютно не на этом царапали что-то на крышках там или делали там пульки какие-то там. Всегда чем-то были заняты другими руками. Эти дети, я учился тоже в школе, эти школьники, я тоже на задней парте любил сидеть. Вообще не учился. Хотя пульки не делал, но не учился. Смысла не понимал в этом. Но на уроке труда это были их невозможно было вообще отвлечь от этого, как они руками могли мастерить всякие вещи, было потрясающе. Это их природа. И вот тут нужно их и прославить, и оценить. Вот и все, что нужно человеку. Признание его природы. Нет, ты не будешь делать табуретки, ты будешь выше учебное заведение. Застрелиться легче. Таких примеров было много, на самом деле, погубленных судеб. Чатурн варня моя сричтам гуна карма випага шагая. Бхагавадгита Кришна говорит, я создал четыре варны. Свыше создается это. Мы не можем это изменить. Воспитывайте человека в соответствии с его природой. Он успешен, все хорошо.
Я хотел спросить, как в семье развивать духовность, если пара разный уровень духовности. Допустим, здесь много людей, может, первый раз попробовали читать мантры, и начали, сейчас они вернутся домой, но они типа читают, а муж пьет, курит, муж беспокоит, что жена так занимается. Или даже между переданными, допустим, жена очень развитая. Муж только-только стал вегетарианцем, чтобы не беспокоил это развитие в сознании Кришны в отношении семьи, какой принцип или правило человек узнает?
Конечно, мы сейчас говорим о том, как это делать мягко, безболезненно, культурно, не разрушая ничего. Но так не всегда получается. Знаете почему? Духовная жизнь – это постоянная борьба. Да не будет спокойствия. Представьте, вы в мусульманской семье. Я в Казахстане, кстати. Живем, мы видим, мусульманская семья. И вдруг вы становитесь вегетарианцем. Все, уже проблема. Большая проблема. Неизбежно. И ничего не сможете сделать. Родственники все на дыбы поднимутся. Вы не сбежите это. И ничем их не успокоите первое время. И даже годы нужны иногда, чтобы они хоть как-то успокоились. Годы, иногда они не могут успокоиться всю жизнь. Бишбармак. Святое дело. И он не ест. Понимаете? Не уважает, ну и все остальное. Значит, семейные традиции разрушаются, они так чувствуют это. Иногда ко мне приходят такие люди, вот уже взрослые, у которых вот дети выросли, встали на этот путь, вегетарианцы, они приходят ко мне решать этот вопрос. Что я же надоумил, в конечном итоге. Они послушали лекцию какую-то, скажем, от меня, там стали вегетарианцами, и приходят ко мне родители. Я с ними разговариваю за столом, там проса, там что-то еще, ну, по-дружески все, мы разговариваем. Я говорю, знаете, что делал пророк Мухаммед? Знаете, что он сказал, почему войны начались? Что он сказал всем этим людям, своему народу? Он говорит, я пришел, чтобы освободить вас от лжи ваших предков. Вот что он заявил. Это была не просто революция, это была страшная картина. Предки, святое. Святое, понимаете? Он сказал такую вещь. Я пришел вас освободить от лжи ваших предков. И когда все это кончилось, все эти войны, когда ислам утвердился, и вся эта история описана в биографии пророка, эти люди сказали, он нас освободил от лжи наших предков. Я говорю, не всегда старшие правы. Давайте посмотрим образ жизни, начинаем объяснять, рассказывать. Если ваш ребенок сейчас стал вегетарианцем, почему считать, что это хуже? Не обманывайте ли себя и других? Тут выясняется, что на самом деле у них там есть дурные привычки, есть свои проблемы, куча проблем, они в этом увязли, они начинают уже жаловаться, мы начинаем уже с ними разбираться. Я говорю, вам повезло вообще, что вот ваш ребенок вот встал на этот путь. Он спасет всю вашу семью от лжи ваших предков. Но это работает. Видите, это не получается, вот то, что только вот мягко, это невозможно сделать так сентиментально. Это разум должен быть, некая борьба должна быть за истину, вера. И вот когда вы обладаете этой верой и знанием, люди начинают сомневаться в себе, только в этом случае. Я отказался от мяса. Что на работе случилось? О, все взбунтовались там. С кем я работал? Ты нас не уважаешь и все такое. А я испугался сначала. Думал, действительно, что же я скажу? Я сказал, что у меня живот болит, что ты придумал. Прошло несколько месяцев, я их всех выстрелил, говорю, а вы чего мясо жрете? Так, по-свойски, по-простому. У меня уже уверенность, у меня уже знание, видите, они стали что-то там оправдываться передо мной все. А что еще есть и так далее, я им там рубил и так, кухню закрыли вообще потом это. Видите, у меня появилась вера, и появился разум, все сработало. Не думаю, что это можно так все сделать, знаете, вот так искусственно. Нет, 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 нет. Истина – это как свет. Вы ставите свет, и вот все становится ясно. Где грязно, где нечисто и так далее, где как. Единственное, что, конечно, мы должны дать им чувство, что мы уважаем их, любим родственников своих при этом. Мы не отказываемся от них. Вот это их сильно беспокоит.
Привязанности несут страх потери. И вот, например, ты не замужем, и здорово, страх потери нет. Кого тебе, с одной стороны, а с другой стороны мешает проповеди, потому что как бы на тебя смотрят, ты не успешен в глазах. Мне так и говорят, выйдешь замуж, мы в твою секту вступим. И вот как с этим быть? То есть, с одной стороны, ты же не объяснишь сразу, что ты с Кришной, и это кайфово это много. Зачем? А
для быстро
надо
бы
это только для проповеди.
Как дело это? Не в замужестве, нет, а в счастье. Если счастлив, то никто не будет его критиковать. Замужем или не замужем, если он счастлив, то все в порядке. Если он несчастлив, ему скажут, ты не замужем, семьи нет, вот ты страдаешь там и так далее. Ты от страданий идешь к Богу, у тебя просто проблемы, ты их не можешь решить, вот ты и пошел куда-то. Так они оценят. Категория страдающего человека. Не страдайте, пожалуйста. Если вы уже обратились к Богу, искренне неуместно страдать. Никак неуместно страдать. Радуйтесь жизни. Прыгайте от счастья. На киртанах. Да? Хорошо. Главное искусство быть счастливым. Сейчас неизвестно, кто более счастлив, тот, кто замужем, тот не замужем. Сейчас трудно это сказать, трудно утвердить. Мало хороших семей и счастливых. Меньше и меньше становится. Как говорил про апостол Павел своим последователям. Не женитесь. А они ему спросили, почему? Потому что вы же будете страдать, и мне вас жаль. Хотя женщины страдают при всех обстоятельствах, говорится. И она приходит, говорит, проблема, какая проблема? Ну, мужа нет, ну, понятно. Другая приходит, проблема, какая проблема? Муж есть. Проблема детей нет, проблема дети есть, все проблемы для женщин. Мужчина обычно говорит, проблем нет. Если женщина жалуется, говорит, молчи, проблем нет. Все нормально. В этом смысле хорошо быть замужем, если муж такой. А если муж такой же, как жена? Сейчас их больше и больше таких становится как раз. Жена говорит, проблемы? Говорит, да, проблемы. О, семейка. Один тонет, другой тонет вместе с ним. Никаких проблем нет. Проблемы все в уме. Вы увидите со временем. Проблем нет никаких. Есть путь, это не проблема. В уме все проблемы. Завтра будет встреча? Во сколько? О чем будем говорить завтра? О замужестве сегодня говорили уже, так, завтра о чем?
Завтра у нас Гавардхан
будет. А вы после парикрам будете?
Да.
Если вы силы будет, то приходите. Ну, во всяком случае, попоем, проведем хорошо время.
Гуру Махарадж ки.
Yeah. Yeah.